Мы сегодня продолжаем послание к римлянам. И сегодня, интересно, мы переходим к новому разделу в изучении этой книги. Дело в том, что послание к римлянам, оно как бы состоит из нескольких таких блоков, из нескольких частей. И вот первые 5 глав мы с вами закончили в прошлое воскресенье. Они говорили об одном, сейчас как бы новая тема, но она плавно переходит и продолжает развивать на основании того, что было. То есть в послании к римлянам идет разъяснение доктрин благодати. Вот это богословие апостола Павла, как называют его богословы, оно такое особенное, оно отличается от многого. И если прочитать просто 4-5 главу, то может появиться неправильное понятие о благодати, поэтому и возникает этот вот как бы логичный вопрос. Вадим, а можно поставить? Да, спасибо. Поэтому сегодня эта тема «Умереть, оставаясь живым», то возникает вот эта вот тема, вопрос, который как бы вот он выходит из сердца, если поверхностно, не глубоко посмотреть на 4-5 главу. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Но как бы настолько логично идет, и это естественный вопрос, который задает как вот виртуальный собеседник апостола Павла. Ну, мы с вами помним, да, что вот Павел широко использует этот метод в послании к римлянам, как бы беседуя с тем человеком, вопросы которого предсказуемы. И открывайте, пожалуйста, послание к римлянам, 6 глава. Мы будем с вами очень внимательно смотреть. Действительно, чтобы не было этого неправильного понимания, для этого и существует 6 глава, и чтобы никто не подумал, что можно грешить для того, чтобы умножилась благодать. Открыли? 6 глава. Я предлагаю встать и стоя выслушать этот текст. Короткий, сегодня всего 2 стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Немножко, что привело к этому отрывку. Давайте немножко вспомним, что говорил Павел до этого. Первая глава. Первая глава апостол Павел говорил о самовольстве и о непослушании язычников. Люди отвергают Бога, хотя Бог явил им себя в творении. И через рассматривание творения любой может видеть Бога. Но первое послание к римлянам говорит о том, что они отвергли, они решили оставаться в своем, они решили то, к чему они привыкли, вот так мы и будем жить. Вторая глава говорит о самовольстве и непослушании иудеев. Им вообще дан был закон, где были прописаны все эти вещи, но они предпочли остаться в непослушании, они пренебрегли тем, что им было дано. И третья глава, она как бы подводит такой итог этому черту и говорит, что все люди согрешили и все лишены славы Божьей, независимо от того, евреи они, независимо от того, язычники ли они, без разницы, человеческая природа, натура человеческая, она крайне испорчена, но конец третьей главы говорит, что спасение каждому человеку, оно предоставлено в Иисусе Христе, и верою мы можем получить это спасение по благодати Божьей. И четвертая глава, она приводит нам пример такого человека, который поверил и получил эту благодать. И мы рассматривали удивительные вещи из жизни Авраама и последствия его жизни на нас с вами. Как человека, который продолжает делать ошибки, продолжает оступаться, Господь выводит в удивительное новое измерение, измерение благодати, такое измерение, где уже нет греха, не за что наказывать. То есть на великом суде у великого судьи не будет никакого повода осудить такого человека. Нет никакого повода, нет закона, который был бы нарушен, потому что в этом измерении благодати написано «нет закона». И мы посвятили с вами этому целое собрание. Где нет закона, там нет и преступлений. Мы с вами рассматривали вот эти вот два круга. И, ну, понятно, что невозможно за один раз рассказать все. Потом, изучая пятую главу, мы увидели, что это происходит. Вот эта вот благодать, она является прямым следствием Божьей любви. Вот той любви, которая на которую способен только Бог, и Бог изливает эту любовь в наши сердца Духом Своим Святым. И истинная любовь, которая не основана ни на каких условиях. Также в прошлый раз мы с вами говорили, каким образом мы можем приобщиться к этой истинной любви Божьей, что мы не являемся одиночками, но мы часть единого целого. И именно поэтому благодать Божья, явленная в Иисусе Христе, она распространяется на нас с вами. И тогда как раз у некоторых людей и появляется вот этот вот вопрос, надо, тогда, значит, можно продолжать грешить, ура, все нормально, раз нет наказания за грех, значит, грех не страшен, все хорошо, можно продолжать грешить, ведь когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, ну, так, значит, мы можем еще поможем даже Богу, чтобы благодати Божьей было побольше, чтобы благодать увеличилась, чтобы она стала еще более преизобиловать, значит, нужно, чтобы был грех. И что же скажем, оставаться ли нам в грехе? Как-то здесь не состыковались у нас фонты, да, Вадим? Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. И в третьей главе мы с вами, помните, проходили, третья глава, 7-8 стих. «Ибо есть и верность Божья, возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что же меня еще судить как грешника? Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Представляете, до чего доходили? Да, ну я грешник, но тем самым как раз я не верен тем обязательствам, которые я на себя взял. Ну так значит, моей неверностью возвышается верность Божья. Так ну и замечательно в таком случае, то за что меня тогда судить? Надо продолжать грешить напропалую, надо продолжать делать все это мерзости. Еще говорили, что Павел так учит. Павел говорит, ребят, праведен суд на таковых. Те, кто вообще сказал, что вообще я такое мог помыслить. Да? И в 6 главе он восклицает, никак, ни в коем случае. Давайте вспомним то, что говорили до сих пор, основываясь на пройденном, будем двигаться вперед. Вот мы рассматривали эти два круга. Я напомню, о чем мы говорили. Первый круг, значит, чем они схожи? Мы говорили о том, что и тот круг – это люди, которые знают о Спасителе и верят в то, что Он спасает. Но первый круг, тот, который слева, люди ценят спасение, радуются этому спасению. Чтобы мне немножко направо можно было выходить. Радуются тому, что внутри этого круга нет никакого наказания, и они смело подходят к периметру, и они могут спокойно гулять вокруг этого периметра, а еще и надо делать вот так вот. Так. Раз, и тут же раз обратно. Да? То есть, играться на вот этой вот линии. Вот на этой линии, за которой есть грех, но я же потом возвращаюсь обратно. Да? Значит, все нормально, все хорошо. То есть, можно и здесь тоже он проходит, и здесь тоже можно раз на несколько, раз обратно. Значит, все нормально, все хорошо. То есть, это люди, которые внутри круга, как бы. Иногда они просто прыгают туда-сюда, заигрываются, но проблема в том, что иногда ты заиграешься так, что ты можешь уже и не вернуться. Я думаю, что многие знают случаи, да? Второй круг, мы еще вернемся к первому кругу. Второй круг, я только напомню, здесь вектор внимания людей направлен в центр круга, потому что в центре Христос. И их даже не интересует вот этот вот периметр, где он там, этот периметр, далекий он от периметра, можно до него дотянуться или невозможно до него дотянуться. Их интересует, у них взгляд направлен на Иисуса Христа. Им интересно к Нему идти, им интересно то, о чем Он мыслит, то Его характер, изучать Его. Им интересен Христос, и они хотят идти к Нему, общаться с Ним в молитве, изучать Его Слово, радуются тому, что они живут с Иисусом. Понимаете, они не столько радуются тому, что они получили спасение, они рады тому, что они получили спасение, но они не столько на этом концентрируются, сколько концентрируются на Спасителе. То есть не на даре, который получили, а на том, кто дает этот дар. Их интересует Он. Вот это люди в этом круге, поэтому им не столько опасен этот периметр, им не столько опасно то, что снаружи, потому что их интересует самый центр, и они приближаются туда, они идут туда, им там интересно. Их не интересует вопрос в первом стихе, который мы с вами прочитали. Что же скажем, оставаться нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Представьте себе такого человека. Он получил освобождение от Иисуса Христа. Он получил прощение грехов по благодати, незаслуженно. Он ничего для этого не сделал. И он знает, что это благодаря личности Иисуса Христа. И вот он в восторге от этого. И вот он в благоговении стоит пред Христом. Он в благоговении наблюдает за ним. Он вот как зачарованный красотой у Христа смотрит на него. И вдруг его сзади кто-то хлопает по плечу и говорит: ну так, чтобы умножилась благодать, так давай оставаться в грехе будем. Благодать все равно будет умножаться. Он как бы поворачивается туда и говорит: что? Как? Это невозможно, никак. Вообще, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Как бы, знаете, как бы в растерянности он, не понимая даже такого вопроса, как вообще об этом можно думать, если ты получил спасение от Господа? Понимаете, вся проблема в том, что первый круг, он даже не существует. Это обманка. Это пустая религия. Это исполнение обрядов. Это человек пришел, выполнил то, что нужно, галочку поставил и ушел. Это человек может настолько обманывать себя, если ему интересен этот периметр, то этот человек, может быть, просто находится в самообмане. Он, может быть, просто заблуждается о том, что он спасенный, и о том, что он вообще внутри этого круга, где нет закона. Потому что в Библии написано, что дети Божьи, дети дьявола узнаются очень просто. Первое послание Иоанна, да, 3 глава. Если человек заигрывает с грехом, если ему, для него это не страшно, он бесстрашно перешагивает эту линию, зная, что он всегда может вернуться обратно, что для него есть отход, что есть вот эта вот зона благодати, он не боится греха. Это называется нет страха Божьего. Для детей Божьих неприятна сама мысль о грехе. Вспомните, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Грех, он не нападает вдруг резко, что он раз и захватит человека. Нет такого. Постепенно, постепенно. Не бывает такого, что человек вдруг раз и банк ограбил. Да? Нет, не бывает такого. То есть это постепенно. Или раз и стал блудником. Не бывает такого. Все это постепенно. Вот благодать, она захватывает сразу. Мы об этом говорили. Да? Благодать, она захватывает и несет. Она по жизни, она начинает проникать во все сферы нашей жизни, преображая и подчиняя нашу жизнь Иисусу Христу. Будьте внимательны к тому, что я сейчас скажу, пожалуйста. Человек, находящийся в благодати Божьей, прощенный Богом, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, вот получивший оправдание даром по благодати Божьей, искуплением во Христе Иисусе, он ведет себя иначе. Он ведет себя иначе, чем просто воспитанный, просто добропорядочный, интеллигентный человек из этого общества. Человек, который стоит в благодати, он становится чувствителен ко греху. Человек, который стоит в благодати, это как, знаете, человек, вот слышали когда-нибудь такое выражение, человек с абсолютным слухом. Очень часто произносят это выражение, не понимая толком, что оно означает. Я много лет играл на скрипке, несколько лет играл в оркестре, поэтому я как бы много знаком с музыкантами различного уровня музыкантами. Я знаю, что такое человек с абсолютным слухом. Давайте я вам расскажу. Вот, например, нота ля – это 440 Гц. Да, я скорее физик, чем музыкант. Да? Итак, нота ля – это 440 Гц. Так вот, человек с абсолютным слухом, если звучит нота не 440, а 438 или 445, для нас это чисто, мы не слышим грязь, а он аж морщится от грязи, ему это по уху режет, ему это неприятно. На самом деле, я знаю всего лишь одного человека с абсолютным слухом, несчастный человек, он даже летом в Узбекистане, 45 градусов жара, он в шапке ходит, потому что реально вот звук там трамвая проезжает, его коробит, его. Это несчастные люди. А мы счастливые люди, но вот с таким же абсолютным слухом, с чувствительностью ко греху. Понимаете? Если где-то что-то чуть-чуть неправильно, мы это сразу коробит. Вот если что-то в твоей жизни случается, то ты понимаешь, что ты согрешил, ты понимаешь, что сейчас ты поступаешь неправильно, и тебе от этого так нехорошо, тебе от этого стыдно. Я не говорю, что человек святой, который вот находится с правой стороны здесь, что он никогда не грешит. Нет, я ни в коем случае, кто говорит, что это так, он называет Бога лживым, так написал Иоанн. Но он сразу понимает, что он напорол, что он что-то не то сделал. И он кается, он бежит к Богу, он радуется, как Иов говорит, да, знаю, что Искупитель мой жив. От этого его переполняет радость, а не от того, что он вовремя заскочил обратно. Если грех не шокирует тебя, знаете, мы живем в ужасном мире. Мы живем в мире, который отверг Бога, распял Господа. Этот мир диктует многие вещи, которые для этого мира являются нормой. Мы, христиане, имеем выбор, каждый день выбор. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Запомните этот стих. «Не ко греху, но к святости». Изучая послание к римлянам, мы уже увидели много важных вещей, важных истин, которые помогут нам на каждый день. В главах с 1 по 5, которые мы изучали до сих пор, Павел раскрывает нам истины об оправдании, показывая, как замечательно Бог все сделал, как Бог все исполнил, замыслил и исполнил в Иисусе Христе, чтобы мы не попали в ад. А вот теперь, в следующие три главы, с 6 по 8, Павел раскрывает истины об освящении. Мы об этом будем говорить. И нужно всем запомнить одну истину. Не бывает оправдания, если нет освящения. Это аксиома. Человек, получивший оправдание, начинает искать, начинает жаждать освящения. Если человек, получивший оправдание, танцует, радуется, что он в том круге, но он не стремится к святости, он не думает об этом постоянно, то он либо на подступах где-то, либо просто он где-то информация у него прошла, и он принял информацию, а не спасение, а не оправдание. И начинает Павел этот раздел со стихов «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Умерли для греха. И дальше, в этой же главе, посмотрите, 15 стих. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, 16 стих, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Не то, чтобы Бог ожидает от нас праведности. Это так, но здесь идет речь несколько о другом. Здесь речь идет о том, что если ты оправдан, то у тебя есть жажда, тяга к праведности. Об этом речь. И если ты оправдан, то ты стремишься к этой святости Божьей, к познанию к Богу. Познавая Его, есть желание преобразовываться в Его образ, потому что Он настолько чудесный, то ты хочешь быть таким же, ну хоть немножко. И не просто есть желание удаляться от греха, от этой границы, но сама мысль об этом, она просто кажется абсурдной, сама мысль, она кажется странной. Возвращаясь к первому стиху, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Слова «оставаться в грехе» имеют определенный смысл. Оставаться – это активная форма глагола, то есть это действие человека, оставаться в грехе, указывает на грех, как на привычное состояние. Понимаете, один человек немножко слукавил с деньгами, другой где-то слукавил там в общении с противоположным полом, там с хозяином или с работодателем на работе. Но никто этого не узнал, видите, как хорошо, ведь никто этого не узнал. Знаете, за последние полгода моя супруга несколько раз, беседуя с молодыми девушками о взаимоотношениях с парнями, давала им такой совет. Представьте себе, она говорила, вспомните свой последний разговор с молодым человеком, встаньте перед зеркалом, попробуйте проговорить этот разговор. Даже не этот разговор, просто разговаривайте. Вот встаньте перед зеркалом и просто что-то говорите, просто разговаривайте с зеркалом. И смотрите внимательно в свои глаза. не промелькнет ли в них что-то такое, что может быть прочтено как кокетство, как заигрывание. Да? Это неправильно, и это нужно искоренять. Если это есть в твоем поведении, ну, или в твоей одежде, есть что-то такое, что могут счесть за рекламу. Да? Ну, взрослые люди, вы понимаете, о чем я говорю. Все понимают. Даже те, кто так одеваются, прекрасно понимают. Даже если они не задумывались до этого. В этот момент подумайте, когда вы одеваетесь. Есть что-то такое, чем вы рекламируете себя, в принципе, то, чего вы не хотели бы рекламировать. Да? Но это о девушках. А на самом деле, здесь же речь идет обо всех. Абсолютно всех касается. Во всех сферах нашей жизни вот эти вот мелкие, какие-то мелкие, которые, ну ничего же страшного не произошло. Да это никто вообще не заметит, только ты на этом циклишься, да? Но этот мелкий, он цепляет как крючок следующий, и так вот оно связывается. Только знаете, когда связанный носочек потянешь, то он растягивается, а этот не растягивается. Они связываются, связываются, они не, и они ведут к чему-то большему, и они приведут. Не зря Господь говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. Вспомните, сколько, ну, Матфея, 24, 25 глава, сколько притч, одна за другой, он приводит эти притчи, и все подводят, и все имеют один и тот же смысл. Бодрствуйте, через разные примеры Господь говорит нам, что мы живем в таком мире, который постоянно нас хочет куда-то выдернуть, а нам нужно быть очень внимательным к тому, что происходит. Апостол Павел точно знал, некоторые читатели будут неправильно толковать его утверждение о том, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Римлянам 5:20, то, что мы в прошлый раз смотрели, они будут безрассудно обвинять его в том, что он учит, что грех прославляет Бога, вызывая увеличение его благодати. Если бы это было так, рассуждают они, то люди бы просто были вольны грешить, не просто вольны грешить, но просто обязаны грешить, чтобы дать Богу возможность увеличить его благодать, как и в третьей главе, когда речь идет о верности Божией. Если все спасенные от Бога и все по благодати, если Бог прославляется распространением благодати, то здесь грешное сердце может быть очень склонно к таким рассуждениям. Чем больше грех, тем больше благодать. Следовательно, я могу помочь Богу побольше согрешить, и тогда все будет, тогда Бог еще больше прославится. Или, подобно другим, решить, если Богу приятно оправдывать грешников, как Римлянам 4 глава 5 стих, то учение о благодати обещает награду за неправедность. Поскольку Бог дает больше возможностей, Бог дает больше возможностей Богу проявить свою благодать. Именно такое извращенное толкование проповедовал печально известный Григорий Распутин. Личность неоднозначная, о нем много ходит различных мнений, кто-то его считает вообще воплощением зла, кто-то считает просто святым, но есть некоторые факты, которые абсолютно точно, ну, с этим соглашаются все историки. Распутин, религиозный советник семьи Романовых, правивший в России с конца 19-го, начала 20 века, он проповедовал и сам был ярким примером антиномистическую точку зрения. Значит, что спасение посредством многократного греха и покаяния, ложного покаяния. Он верил в то, что чем больше человек грешит, тем больше это дает возможность Богу проявлять свою благодать. Так что, если человек бесконтрольно грешит, то тем больше дает возможности Богу прославиться. И Распутин заявлял, что он не просто обыкновенный грешник, а он великий грешник. И он дает Богу каждый раз возможность прославиться в его падении. И, видимо, такие люди появились уже при апостоле Павле, антиномисты. В Википедии можете посмотреть, что это такое. Это люди, отвергающие закон, правопорядок Божий. Они считают, что вера – это единственное, что нужно для спасения. Послушайте внимательно, какая тонкая ложь. Вера – это единственное, что нужно для спасения, и нет нужды ни в каком нравственном совершенствовании. Как тонко, да? Вроде бы все верно. Веры достаточно для спасения. И вера... невозможно Богу угодить каким-то другим образом, чем верою. Да? Без веры угодить Богу невозможно. Но Писание еще очень много показывает о святости, об освящении. То есть вот выдранная из контекста одна из истин, она продолжает быть истиной. Но если ее вот так вот взять, то и без всего остального, то она превращается в такую страшную ложь. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Умерли. Смерть – это отделение. Умерли для греха. Отделение от греха. То есть для греха меня больше не существует. То есть представьте себе, дьявол хочет, чтобы я согрешил. Он подходит ко мне, чтобы предложить мне согрешить. Видит, лежит труп. Ну, дьявол отходит от трупа. Что ему от трупа взять, да? И тут собственная похоть поднимает голову и говорит: «Эй, я здесь, ты куда отходишь-то, да?» И апостол Иаков говорит: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Опять смерть. Но только здесь смерть – это уже отделение от Бога. То есть Бог хочет, чтобы человек отделялся от греха, то есть умер для греха, а дьявол хочет, чтобы отделялся от Бога. Вот и вся разница, да? То есть водораздел – это грех, это отношение к греху. Ненавистен мне грех или, ну ничего страшного, не согрешишь, не покаешься, да? Другая крайность – исполнение бесчисленных обрядов и правил. Кодекс, устав, правило на правило. Иудеи – очень большие сторонники этого, очень большие любители исполнять. И вот они именно и обвиняли Павла в антиномизме, в отрицании Божьего закона и в отстаивании морального, духовного права поступать так, как хочется, а не так, как гласит закон. И эти оппоненты особенно трудно воспринимали мысль о спасении и оправдании только через веру. Вообще людям, вышедшим из закона, очень сложно воспринять идею о том, что оправдание дается лишь по вере. Если ты поверил, то сразу переходишь в зону благодати. Сложно поверить то, что произошло с Авраамом. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Праведность. Все, сразу. Очень сложно вообще, знаете, очень сложно людям, которые вышли из законнических церквей. Очень сложно людям, которые служили в армии. Очень сложно, просто, знаете, многим хочется выйти за рамки, но мы так рады, что мы живем в обществе, где все прописано и регламентировано. Вдруг Бог снимает все рамки и говорит: нет закона. Вообще, людям очень легко жить по закону. Когда все прописано, когда все указано, тогда все просто. А благодать как-то очень сложно так все, знаете. И на самом деле, наверное, благодать полностью понять могут только те, кто ее ощутили, и те, кто в ней действительно стоят. Потому что вот, ну, например, противоположность вот это вот. Есть закон и есть беспредел. Где здесь благодать? А может посередине? Нету посередине, ребят. Нету. То есть первая идея, то есть закон. Что такое закон? Это когда все прописано, все регламентировано и все предсказуемо. Что такое полный беспредел? Это где грех постоянно увеличивается, грех неуправляемый и неограниченный. Да? И вот благодати там рядом нету вообще. Нигде посередине там не надо искать благодати. Благодать – это благодать. Знаете, мы очень много говорили о благодати, проповедовали, рассматривали описание благодати в различных текстах Библии. И всегда после проповеди люди делятся на две части. Есть те люди, говорят: ну, все равно ничего не понятно. А есть те люди, которые, знаете, они хлопают себя по лбу и говорят: а, ну, так понятно. Благодать – это там, где Бог. И у них все стоит на своих местах. У них все нормально, все просто и все понятно. И ты начинаешь понимать, что действительно человеку, который не знает благодати, ты можешь ему привести еще несколько доводов, еще какие-то такие вот показать, указать, доказать, но все равно будет бесполезно. Хочется. И все равно понятно, что мы все равно будем делать, потому что ну и нам нужно понимать, что такое благодать, кроме того, что ты ее ощущаешь. А как же мы можем продолжать грешить? И вот это слово «никак». Греческое слово «меганоита» буквально и точно переводится на русском слово «никак». Хотя я посмотрел современных переводов, там они это слово не используют. Но на самом деле хорошо переведено в синодальном. «Никак». То есть вот это вот самое сильное выражение отрицания в греческом языке. Это выражение только в этом послании апостол Павел использует 10 раз. 3 раза он его использует в 3 главе. Здесь, в этой главе, еще один раз, и потом еще. В общем, всего 10 раз, еще трижды потом. И мы все эти разы с вами посмотрим обязательно. И оно несет такой смысл, что это оскорбительно сама мысль такого рода. И никогда не может быть правдой, что можно продолжать грешить, чтобы умножалась благодать. Не может такого быть. Само предположение, что Бог, что грех каким-то образом может быть приятен Богу, сама мысль, что прославить Бога грехом, она ненавистна апостолу Павлу. Эта ложь слишком очевидна, чтобы заслуживать детального опровержения. Она заслуживает лишь осуждений, достаточно только отрицания. Но чтобы Павла не почитали, не подумали бы, что он избегает этой сложной проблемы, апостол, кажется, почти кричит о том, что понятие «грех во славу Божию» такого не может быть. И в этом месте он не вдается в рассуждение, но он только лишь использует один короткий такой риторический вопрос. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Умерли для греховного образа жизни. Даже больше, послушайте внимательно. Умерли для греховного образа мысли, для греховного образа мышления. Потому что, когда какой-то человек начинает нас убеждать в том, что некая модель поведения или поступков, или образ жизни нормален для некоторых людей, то у нас есть образец – Иисус Христос. Все. Господь, Спаситель, Его стандарты. Его стандарты мышления. Его стандарт мышления – это полное удаление от того, что он же называет грехом, что он называет мерзостью. Если он что-то назвал грехом, то мне не нужно рассуждать. Может, какой-то человек вообще, он другой. Ему ничего страшного, ему это можно, потому что он другой. Понимаете, как я могу относиться к такому человеку, который меня в этом убеждает? Я могу только пожалеть его, сказать, слушай. Дорогой, есть Бог, и все. Я только могу сожалеть о том, что ты так легко относишься к греху и пытаешься сам себя убедил, и пытаешься других убедить, что вообще-то это не грех. Бог говорит, это грех. Я не хочу спорить с Богом. Понимаете, можно убедить людей, можно даже склонить все общество, но невозможно Бога склонить на сторону греха. Невозможно. Потому что Бог свят. И то, что Бог говорит к нам, то, что Он ожидает от нас, Он говорит, будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Святость – это в первую очередь образ мышления. Изменить образ мышления – вот что нужно. Тогда все остальное подтянется. Поэтому в заключение сегодняшнего рассуждения я еще раз повторю то, о чем мы говорили сегодня. Первые 5 глав послания к римлянам говорят об оправдании. И после этого, начиная с сегодняшних стихов, мы начинаем рассуждать об освящении. Человек, получивший оправдание, он начинает искать освящение. Посмотрите, в книге Иисуса Навина очень интересно сказано, 3 глава, 5 стих, сказано так. «И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Я не знаю, это с компьютером что-то, не обращайте внимания. Я вам прочитал стих, он уже и записан, 3 глава, 5 стих. Бог говорит, осветитесь, и тогда я совершу чудеса. То есть мы все хотим чудес Божьих, мы хотим, чтобы были чудеса Божьи в нашей жизни, чтобы через нас были чудеса в жизни других людей. Но для этого Бог говорит условие, осветитесь, будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. И не к некоторым людям говорит, а ко всему народу. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение наше. Без святости никто не увидит Бога, не увидит чудес Божьих. Святой, поставленный отдельно для определенной цели, то есть освящение, удаление от греха, Богом через оправдание поставлены отдельно от греха. И теперь наша задача освящаться». Послание в Эфес, 5 глава, 25 по 27 стих. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». То есть Господь сделал все. Он нас искупил, Он нас осветил, Он предал Себя за нас и дал нам Свое Слово. А теперь, говорит, баней водную освящайтесь сами. То есть мы с вами многократно говорили о том, что есть событие, а есть процесс. Событие – это то, что делает Господь. Это на Голгофе, это в нашей жизни. Один раз Он взял и спас, один раз взял и искупил. А теперь, говорит, вы освящаетесь, это процесс, освящайтесь баней водную посредством Слова. То есть Бог хочет, чтобы мы жили с Ним и жили вечно. Он приготовил для нас небо, но для этого нам нужно не соприкасаться с грехом. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Умерли для греха, чтобы жить вечно. Оставаясь живым для Бога, оставаясь живым для святости, для познания, но умереть для греха. Вот сейчас конец года. У меня вопрос, что занимает ваши мысли? Нам осталось, сколько нам осталось? 2 недели до конца года. 2 недели, вот мы приходим в магазин, все украшено, по улице ходим, все украшено. Все украшено перед праздником, перед Рождеством. Что такое украшение на Рождество? Это елка, это снежинки, это Санта-Клаус или Дед Мороз, это олени, это все украшение к Рождеству. И у нас тоже, Наташ, в магазинах олени скачут. И это Рождество. Понимаете? Что для нас Рождество, как не день рождения нашего Спасителя? И напоминание о Его повелении, о святости, я хочу оставить вам просто вот 3 стиха. Вот, «Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный». И просто вот 3 стиха из книги Левит, 20 глава, 7 стих. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш свят». Книга Левит, 20 глава, та же самая, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Первое послание Петра, 1 глава, 15 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех». Аминь.